Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст, в котором я рассказываю, что писали и говорили о событиях последней недели в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о путинском перемирии ко Дню Победы и о северных корейцах в Курской области. Владимир Путин предложил в честь празднования Дня Победы объявить перемирие на 3 дня – 8, 9 и 10 мая, а потом перейти к мирным переговорам без предварительных условий. Владимир Зеленский в ответ предложил объявить перемирие сразу на 30 дней. И это вполне логично, комментирует военный эксперт Юрий Федоров на канале «Популярная политика».
Президент Зеленский совершенно ясно высказался в том смысле, что, в общем, если вы хотите перемирия, ну давайте всерьез говорить о серьезном перемирии как минимум на 30 дней. И это, в общем, вполне разумный подход. Потому что можно сделать за 3 дня, там 8, 9, 10, вероятно, ну, за 2 или 3 дня. Ничего нельзя сделать, ни о чем нельзя договориться. Это просто некий сигнал того со стороны Кремля. Вот смотрите, какие мы хорошие, белые, пушистые, мы готовы прекратить огонь. Вот, а вот в связи с чем? А вот тут интересно тоже, потому что для Кремля 9 мая – это некий такой сакральный день. Давно уже известно, что никаких других сакральных дней у путинского режима нет. Просто потому что нет достижения. Здесь есть возможность спекулировать на вот памяти народа, о войне, о потерях в этой войне и так далее.
Украина уже не в первый раз предлагает России прекратить огонь на 30 дней, и Путин каждый раз отказывается. В предыдущий раз, в середине марта, Путин ответил, что в принципе не против, но есть нюансы, например, то, каким образом будет контролироваться прекращение огня. На те же самые нюансы в этот раз сослался пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Все это несколько портит пропагандистскую картинку, пишет оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
Можно долго рассуждать о резонах Путина, но тут он проиграл. Так уж устроено коллективное бессознательное. Лучше всего оно запоминает последние звенья событийных цепочек. Путин был уверен, что выставляет себя перед всеми и, главное, Трампом, миротворцем. А получилось наоборот. Всем запомнится его отказ от 30-дневного перемирия.
В соцсетях путинское предложение ко Дню Победы уже окрестили «шашлычным перемирием». Многие отмечают, что Путин пошел на этот шаг после критики со стороны Трампа. Американский президент накануне писал, что Путин, похоже, морочит ему голову. Кремль опасается, что Белый дом вот-вот сорвется с крючка, пишет военный аналитик Сергей Ауслендер.
Все это шашлычное перемирие, которое объявил кремлевский фюрер, конечно, куром на смех. Проверяет границы дозволенного. Пока дозволено все. Он, очевидно, ведет дело к прямым переговорам с Трампом, чтобы все лично. Там придумают какую-нибудь очередную манипуляцию или пообещают редкоземельные металлы. Ему всего-то надо. Фото с Трампом, где они пожимают руки. Смотрите, я снова при делах. В остальном говорить не о чем.
Владимир Зеленский назвал предложенное перемирие манипуляцией. С этим определением соглашается украинский журналист Виталий Портников на канале Игоря Нулгрэм.
Мы все время говорим о долгосрочном прекращении огня. О том, что идея прекращения российско-украинской войны состоит в том, что для начала нужно прекратить огонь на линии соприкосновения российских и украинских войск. Путин, который совершенно этого не хочет, и который рассчитывает на продолжение многолетней войны против Украины путем истощения соседней страны и последующего присоединения ее территории, лучше обезлюдившей, к Российской Федерации, рассчитывает на то, что он сможет втянуть президента Трампа в процесс долгосрочных переговоров на фоне истребления украинцев. И в этой связи он в качестве тактического приема устраивает эти перемирия на даты. То на Пасху, то на годовщину победы во Второй мировой войне. Но это не имеет никакого практического отношения к мерам по долгосрочному прекращению огня и является исключительно лишь пропагандистскими приемами ради удержания американской делегации за столом переговоров с Москвой.
Путинское заявление – это еще и способ замаскировать тот факт, что он так и не смог преподнести россиянам победу ко Дню Победы, отмечает редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов.
Это уже второе такое перемирие после пасхального. И его главным адресатом, разумеется, является Трамп. То есть Путин хочет, чтобы Трамп сомневался, действительно ли Путин его динамит. И это часть тактики затягивания переговоров, потому что в Кремле считают, что время работает против Зеленского. Но, кроме того, перемирие ко Дню Победы объявляется там, где Путин явно планировал объявить полную и безоговорочную капитуляцию. 80 лет Победы будет отмечаться в условиях, когда главная победа Путина – это освобождение Курской области. Да и это не точно. Люди, живущие внутри пропагандистского мифа о сражении с нацистами, задают неудобные вопросы. Через 3 года и 3 месяца после июня 41 года Красная Армия освобождала Белград, а Путин спустя такой же срок все рапортует о взятии сел Донецкой области.
Вряд ли Россия действительно намерена прекратить обстрелы на 3 дня, комментирует на своем канале оппозиционный публицист Майкл Наки.
В этот раз псевдоперемирие объявляется заранее, что чуть повышает шансы на то, что это будет что-то более вменяемое, чем в прошлый раз. Однако это все еще делается в одностороннем порядке, без каких-либо согласований и контроля, а значит, никакого прекращения огня со стороны России не будет. Лишь снижение интенсивности боев и отказ на 3 дня от обстрелов ракетами и дронами, в лучшем случае, чтобы потом ударить ими сразу после окончания. Вообще, давайте посмотрим, как Россия это формулирует. Вот что они выпускают. По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы с 0 часов 7 на 8 мая до 0 часов с 10 на 11 российская страна объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская страна должна последовать этому примеру. В случае нарушения перемирия украинской страной вооруженные силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ. Российская страна в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами, пишет Кремль. Что мы тут видим? Во-первых, нет важного словосочетания «прекращение огня». По сути, это единственное, что может объявить какая-либо страна в одностороннем порядке. Объявление некой остановки боевых действий не является установленным термином и не предполагает какого-либо взятия на себя обязательств. А значит, там, где России выгодно, она притормозит боевые действия, чтобы перегруппироваться, а там, где невыгодно, нет. Собственно, ровно это и произошло в прошлый раз.
Украинцы вспоминают предыдущие перемирия с сарказмом. Олег Михайлов.
1161 день. Путин предложил шашлычное перемирие. Господи, у меня кот еще не оправился после обстрелов, которые были сразу после пасхального.
Многие предполагают, что главной целью путинского предложения было избежать обстрелов Москвы в праздничные дни. Режим безопасности в столице усилен уже сейчас, комментирует публицист Михаил Крутихин на канале Форум Свободной России.
Не бывает одностороннего перемирия. Бывает одностороннее прекращение огня. Вот это бывает. Это он мог объявить. А перемирие в этом участвуют обе стороны. Поскольку там Украина в этом не участвует, то это все ерунда. Как уже было. Вот у нас были пасхальные такое вот перемирие, которое нарушалось со страшной силой. Здесь то же самое будет. Уже есть опасения, мы уже видим, что вот, ну, мне мои москвичи говорят, ты знаешь, тут у нас публика в штатском по улицам шастает, мы боимся уже этих патрулей, которые не слишком маскируются. Черт его знает, к чему они тут готовятся, но такое впечатление, что переходят на какой-то чрезвычайный режим уже в столице даже. Поэтому, да, боятся, опасения насчет того, что прилетят какие-то дроны или еще что-нибудь там, я даже не знаю, что может прилететь, они очень, очень серьезные. И, судя по всему, там 2 было цели. Показать, что Путин стремится к миру. Вот, ну, это для Трампа. А второе, это вот с точки зрения предотвращения атак во время празднования Дня Победы.
Налет дронов мог бы основательно попортить праздничный парад, пишет проукраинский публицист Денис Данилов.
Путин не делает этот шаг ради мира. Он делает его ради одного – сохранить лицо и хоть один день прожить без страха, что пара десятков неизвестных БПЛА украсит Красную площадь воронками. Он прекрасно понимает, что без подобного перемирия шанс увидеть праздничный салют был бы 100%. Эти 3 дня ему нужны исключительно для одной цели, чтобы хоть для телевизора нарисовать картинку сильного государя, не рискуя тем, что в прямом эфире парадный строй накроет дронами.
Об этих опасениях упомянул и Владимир Зеленский. Они переживают, что у них парад под вопросом. И правильно переживают, сказал президент Украины. Неизвестно, сможет ли ПВО защитить московское небо, иронизирует на своем канале публицист Александр Невзоров.
Русское ПВО многократно доказало свою бездарность. Даже в начале войны, когда летные возможности не то что ракет, а дронов ВСУ были куда скромнее, тем не менее по Кремлю звездануть, если вы помните, удалось. И даже если сработает ПВО, и откуда-нибудь посыпятся пылающие 100-килограммовые обломки, то все равно, наверное, у гостей уцелевших осадочек останется. Министр обороны Российской Федерации Белоусов, конечно, вызвался надежно прикрыть кремлевское небо, но только размещением иконы товарища Рублева «Троица» в центре площади. А Гундяев пообещал провести ночь в молитвах и все-таки выклинчить у своего начальства эскадрилью ангелов-перехватчиков. Пообещал, но, правда, и сам же заржал, когда себя услышал. То есть процент вероятности такого вот фаер-шоу 9 мая, прям скажем, невелик. Можно сказать, что он даже ничтожен. Но самая малая вероятность – это еще не ноль. Тем не менее, он есть. Ибо есть война и есть соответствующее оружие. И есть намек Зеленского. А мероприятие такого размаха и уровня, как парад «Алле» с танкетками и главами государств, такого рода мероприятия требуют 1000% гарантии безопасности. А вот после весьма туманной реплики Зеленского, которую можно трактовать, кстати, как угодно, возможность коллективного вознесения и разброса гостей уже не равняется нулю. Вот ведь какая возникает петрушка.
Украинские комментаторы пишут, что если цель Путина действительно беспрепятственно провести парад, непонятно, почему Украина должна в этот день воздержаться от ударов. Коля Лущ.
То есть Путин предложил Украине перемирие для проведения парада, на котором покажет технику, которая убивает украинцев.
Ольга Стрелкова.
Немного не поняла, а нам-то зачем соблюдать путинское перемирие, приуроченное к параду Победобесия? Чтобы его гостям на трибунах было спокойно и чтобы они убедились, какой Путин миротворец? Я бы, наоборот, влупила бы всем, что есть. Терять нам нечего.
Что до переговоров, они, похоже, окончательно зашли в тупик. Источники с американской стороны сообщили Bloomberg, что Путин по-прежнему настаивает на максималистской позиции, а именно на передаче Москве территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, формально принятых в состав России. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Российские власти с помпой объявили, что освободили от украинских войск Курскую область. Заодно российские и северокорейские власти официально подтвердили то, о чем давно писали независимые военные аналитики. В боевых действиях в Курской области участвовали войска из КНДР. Если вдуматься, это звучит как полное безумие, отмечает блогер Сталин ГУЛАГ.
Любого, кто лет 15 назад сказал бы, что «соколы Кима» будут освобождать Курскую область от украинской армии, забрали бы в дурку и обкололи галоперидолом. Поэтому, если вы хотите знать, что будет еще через 15 лет, нужно слушать не бесполезных политологов и экономистов, а поговорить с тем, кого прямо сейчас пакуют санитары, и успеть услышать, что нас ожидает, пока ему не дали таблетки.
Прежде всего, это в очередной раз показывает, чего стоит заверение российских властей, пишет украинский журналист Денис Казанский.
Просто очередное доказательство того, что никакие слова Путина ничего не стоят. В 2024-м Кремль врал, что войска КНДР не участвуют в войне против Украины и называл сообщения об этом фейками. В 2025-м Кремль открыто признает, что Северная Корея воюет на стороне РФ и благодарит северокорейских военных. Россия лжет всегда. Им несложно понять, как можно договориться о чем-то с патологическими лжецами, которые не отвечают за свои слова.
Путину нельзя верить, вторит ему российский правозащитник Владимир Осечкин на канале Ходорковский Лайв.
Я вспомнил, когда мы публиковали информацию о том, что северокорейские солдаты принимают участие в войне, я вспомнил ту волну троллей, ботов, лжецов пропутинских, которые прибегали к нам в комментарии и писали о том, что это тувинцы, буряты, ну, в общем, кто угодно, но только не северокорейцы. И при этом им за это платили вот этим лжецам, этим троллям и ботам, тем, кто стоял за организацией этого всего, им платили денежные средства. Они получали деньги из бюджета Российской Федерации в качестве заработной платы. Но вот мы с тобой понимаем, что очередная ложь путинского режима разоблачена. Они наглядно показывают, что они могут врать, лгать, не моргая и не краснея. Я думаю, что нельзя верить ни Путину, ни его пропаганде. Они лгут, и люди должны просто понимать на этом очевидном примере. Вот несколько месяцев назад вам говорили, что их там нет, а спустя несколько месяцев их там есть. Точно так же эта история с 2014 года, когда Путин, Сурков и вся российская пропаганда твердили, что нас там нет, их там нет, а на самом деле, ну, мы теперь точно знаем, что начиная с 2014 года на территории Востока Украины, конечно же, были спецподразделения и ГРУ, и ФСБ, и спецназ, и различные прокси, ставшие известными позже как якобы ЧВК, Вагнер и так далее. Абсолютно лживый, преступный, мафиозный режим. Нужно делать все возможное для скорейшего его прекращения и для депутинизации России.
Зато теперь российские пропагандисты и провоенные блогеры вовсю воспевают мощь северокорейской армии. Вот, например, что пишет военкор Александр Коц.
Минобороны публикует кадры подготовки северокорейских солдат на одном из тыловых полигонов. Именно эти бойцы принимали участие в освобождении Курской области. Обращает на себя внимание уровень их подготовки. Как передвигаются, как держат оружие. Это не зеленые салаги, а подготовленные воины. Многие наши отмечали высокий уровень их стрелковой подготовки, молодой возраст и хорошую физическую форму. Не хватало им, пожалуй, только опыта современной войны, где главным средством огневого поражения стали дроны. Теперь у корейцев эти знания есть.
При этом то, что Россия не справилась с освобождением Курской области без солдат из КНДР, многое говорит о качестве российской армии, отмечает оппозиционный военный эксперт Ян Матвеев.
Вслед за Герасимовым с признанием выступил и Ким Чен Ын. Назвал самоубийственные атаки стрелковыми цепями по заснеженным Курским полям священной миссией, обещал поставить монумент. Что ж, теперь официально мы живем в реальности, где вторая армия мира, начав агрессивную войну, допустила вторжение на свою территорию, а затем 7 месяцев освобождала эти 1200 квадратных километров, справившись лишь при поддержке армии Северной Кореи. Более того, эта самая вторая армия на 50% обеспечена боеприпасами именно из КНДР. Удивительно, но факт. В случае войны России и Северной Кореи армия Кима окажется в лучшем положении, потому что на каждый российский снаряд ответит двумя-тремя своими.
Военный эксперт Давид Шарп на канале «Разворот» говорит, что российские власти не отрицали присутствие солдат из КНДР на фронте прямым текстом, но все же думают, что их присутствие не признали бы, если бы не настойчивость товарищей из Пхеньяна.
Отрицание, на самом деле, на мой личный взгляд, не было на протяжении этого времени особенно полным. Но я сейчас даже не говорю о неофициальных источниках, о Z-военкорах, и тем более украинских, американских, южнокорейских. На начальном этапе в самом деле, но если посмотреть подборку заявлений российских официальных лиц и Путина, и Захарова, и ряда других, то если в начале это в самом деле звучало как отрицание, то далее это было скорее как неопровержение. То есть разного рода каламбуры, разного рода словечки, но было понятно, что четко и ясно не отрицают. То есть был определенный сдвиг в этом направлении, но в самом деле иначе бы это было абсурдно. Кроме того, насколько я вижу, цензура российская не пыталась эти сообщения, в том числе со стороны Z-военкоров, задавить. То есть, в общем, было очевидно, что речь идет о секрете Полишинеля, таком полуофициальном. Мне кажется, что все-таки вот это решение, что называется, обелить эту ситуацию и придать ее гласности, стало следствием желания северокорейской стороны. Такое мое интуитивное предположение. Ким, по всей видимости, захотел чуть-чуть славы и чуть-чуть пиара, чтобы о нем вспомнили, чтобы о его заслугах военных заговорили, в том числе, чтобы он мог внутри своей страны об этом заявить в открытую, а он это хотел, и он это сделал, потому что одно дело заявили в России, в Северной Корее никто его не обязывал, но он это сделал сразу же, сделано это было синхронно. Отказать же Киму, естественно, в такой просьбе не могли, это очевидно. Для России, например, озвучивание этого факта, ну, нельзя сказать, что кто-то считает, что это позорный, но, впрочем, об этом уже давно известно, и наемники третьесортного типа участвуют. То есть это скорее нелестный факт, будем так выражаться, для российских военных, что вынуждены были призвать северокорейцев, и они участвовали много месяцев в попытке вернуть, собственно, российскую территорию под контроль. Значит, ну, отказать Киму не могли, и мы слышим то, что мы слышим.
Для КНДР вся эта история – выигрыш от начала до конца, отмечает журналист Антон Орех.
Маленькая победоносная получилась как раз у Кима. Очень укрепляет авторитет в глазах собственного народа. Послал доблестных бойцов на помощь большому соседу, и тут же была одержана славная победа. Это помимо всех прочих плюсов для Кима и никаких минусов.
Для России все это, наоборот, жирный минус, причем, возможно, не только репутационный, но и бюджетный, пишет публицист Леонид Невзлин.
Воевать своими силами РФ не смогла. Это касается и техники, и людей. Путин панически боится официально объявлять новый этап мобилизации. Это похоронит экономику, демографию, и даже социологи ВЦИОМа не вытянут его рейтинг. Желающих воевать все меньше, несмотря на постоянный рост обещанных выплат. Отдельный вопрос – чем расплачивается Кремль с Пхеньяном за военную помощь? Вряд ли это только рис. К тому же Северная Корея получила возможность проверить в боевых условиях и оружие, и военных.
Военный эксперт Руслан Левиев на канале «Бильд на русском» говорит, что о солдатах из КНДР могли объявить сейчас, потому что больше они на фронте не появятся.
Возможно, то, что их публично теперь признали, может быть связано с тем, что, судя по официальным заявлениям, Курская операция завершена. Может быть, теперь объявят, что задача выполнена. И, собственно, Ким Чен Ын тоже заявил по своему телевидению, что все, задача выполнена. То, возможно, их сейчас отправят домой, конкретно солдат. А техника, конечно, останется, и поставки оружия, боеприпасов в Северной Корее, они точно так же продолжатся. Но вот, да, началось это вот буквально на днях официальное признание, хотя, в принципе, это и так было всем понятно и известно, что северокорейские солдаты присутствуют на линии фронта. Ну, посмотрим, как пойдет дальше их судьба. Либо их все-таки отправят домой, либо дальше непонятно, то ли в Сумскую область отправлять, то ли на Донбасс.
Некоторые российские пропагандисты тем временем намекают, что солдат из КНДР может быть и намного больше, и они могут воевать не только в Курской области. Сергей Марков.
Вопросы, на которые у меня пока нет ответа. Признание участия войск КНДР в боях в Курской области на стороне России состоялось как раз в те дни, когда Европа активно обсуждает ввод войск армий европейских стран НАТО на Украину и возможные формы участия в войне на стороне Украины. Как объяснить, что это именно в одно время? Не знаю.
Может быть, именно поэтому войска из КНДР признали именно сейчас, рассуждает политолог Борис Пастухов на канале Александра Плющева.
Версии две. От негатива, от позитива. От позитива. Путин где-то кулуарно прилетел в Витков и начал заливать что-то из европейской или украинской теории о том, что если войну не остановить, Путину придется провести мобилизацию, что подорвет его экономическую и политическую стабильность. И Путин в ответ на эту непубличный укол публично демонстрирует. Нам бы пролить войну, мы тут еще 100 тысяч северокорейцев подгоним. И нам вообще будет все равно. У вас будет две проблемы. Проблема будет того, что в Северокорее будут технологии и деньги, и у нас на фронте будут северокорейцы. А нам ничего делать не нужно. Все купим. Это позитивная. Негативная версия, что разведка доложила точно, цитирую старую песенку, и готовится какое-то большое расследование, может, европейское, может, еще какое, которое должно было стать бомбой. Ну, типа вот мы допросили 50 северокорейских солдат, кто, конечно, не говорили. Мы изучили схему поставки, мы изучили все, и на самом деле Россия использует северокорейцев как мясо, потому что не хватает солдат. И отвечать на такое расследование было бы очень сложно, потому что оно ставило Путина в неудобное положение. Куда удобнее выйти заранее и сказать, наши северокорейские друзья-герои нам страшно помогли, мы благодарны, мы великие союзники. Дальше ты свое расследование можешь запихнуть куда подальше. Потому что ты выйдешь и скажешь, сенсация, мы нашли 10 северокорейских солдат. А все скажут, вот мы тут их уже наградили и памятник поставили. Кажется, сенсация. Поэтому у меня две версии, позитивная и негативная. Ну, или обе сразу.
Однако с отправкой северных корейцев на оккупированные территории Украины есть некоторые проблемы, что отмечают в том числе и российские провоенные блогеры, которым тоже не нравится, что российская армия, похоже, не может добиться своих целей без посторонней помощи. Евгений Михайлов.
Конечно, корейцам надо быть благодарным за помощь в трудную минуту. Но, во-первых, если мы не смогли самостоятельно выбить ВСУ из Курской области, то каким образом мы собираемся добиться заявленных целей СВО? Во-вторых, привлечение корейской национальной армии интернационализирует конфликт. Если бы корейский контингент был достаточным для быстрого перелома на фронте, то это один расклад. Если же он ограничится десятком другим тысяч бойцов, то политические издержки будут балансировать военные плюсы.
Сталина Гуревич.
Это наши территории по нашей Конституции. Но этот факт мало кто принял из стран ООН. Соответственно, с точки зрения норм международного права, вмешательство в боевые действия Северной Кореи на территориях, которые в ООН и НАТО считают украинскими, повлечет вполне определенные последствия, в том числе, например, официальное введение войск НАТО на стороне Украины. Догадывайтесь, чем это может закончиться?
В конечном счете, все это не более чем пропагандистский ход, пишет военный аналитик Игаль Левин.
Все это публикуется не для внутреннего потребителя, а с расчетом на то, что это увидят в Европе и США. Мол, мы не бумажный альянс, у нас тут братство диктатур, и пока вы ищете очередную тысячу солдат для призыва или контракта, наши солдаты уже идут и умирают. Умирают, и это и нас, и наше общество не то что не печалит, мы это празднуем. А в КНДР и вовсе откроют памятник, где северокорейских юнлингов будут прокачивать на этих историях. Россия через федеральные СМИ как бы говорит западникам: «Смотрите, мы некрофилы, но мы не стыдимся этого. Это наша слава, это наша радость».
Теперь пропагандистские СМИ взахлеб пишут о том, что Россия начала возводить автомобильный мост в КНДР длиной 850 метров. В блогах иронизируют, что 300 метров из этих 850 построит великая энергетическая и ядерная сверхдержава, а 550 метров – нищая, отсталая и загибающаяся под санкциями азиатская диктатура. С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных и важных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте нас и советуйте друзьям. И спасибо, что остаетесь с нами. До скорой встречи!